В трактате Таанит рассказывается о том, что, допустим, там были такие праведники, которые представители как бы всего народа Израиля должны были присутствовать в храме при принесении жертвы от имени всего народа. То есть там должны быть куаним, коины, которые поют, и должны представители евреев, то есть как бы не коины, не левиты, тоже присутствуют там. Вот. Сказано, что они постились в понедельник, во вторник, в среду и в четверг. В канун субботы они не постились из-за почтения к субботе, то есть чтобы не получилось, что они в субботу входят, когда они в посту, и, как бы, соответственно, как бы человеку это тяжело. Uh-huh. Что он печальный и так далее. Сам шаббат, понятное дело, что нельзя поститься. И в воскресенье, то есть после шаббата, тоже нельзя было поститься, чтобы не выходить из такого торжественного дня, заходить сразу в пост. Должно быть более мягкий переход. Представляете, насколько это было важно, эти большие праздники, праведники, даже в воскресенье из-за этого не постились, чтобы не было резкого перехода от шаббата на неделю. Да, так что ваши это вздохи имеют основание.
Чувствуется ощутимая разница между шаббатом и другими днями.
Очень
хорошо. Хотя это невероятно просто. Такое ощущение спокойствия и
да.
Онек шаббас.
Давайте приступим к Мишне. Итак, у нас с вами Мишна шестая, глава вторая, Мишна шестая. Мы эту мишну не начинали, мы сейчас должны ее начать, без Адашем. Александр?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы как раз говорили о предисловии, наверное, кажется, чтобы вас подождать, как казалось.
Хорошо, спасибо. А какая мишна имеется в виду?
Шестая.
Окей. О, она небольшая, достаточно короткая. Он мылся в первую ночь после смерти своей жены, сказали ему ученики его: «Не приучил нас наставник наш, что в трауре запрещено мыться?» Ответил им: «Я не как остальные люди, я истинец».
Да. Значит, прежде всего, заметьте, как бы последовательность, это мишна предыдущая говорила о том, что он это женился.
Раф Йонас, можно два вопроса задать? Вот именно, вот, извините, пожалуйста.
Да.
Вот откуда ученики могут задавать такой вопрос? Во-первых, по поводу того, как освобожден от жених освобожден первую брачную носит хашма, и что не мылся после смерти, они что, вокруг него круглые сутки находятся? Как они задают такие вопросы? Откуда они узнают о таких, ну скажем, интимных особенностях жизни того или иного мудреца? То ли он им рассказывает,
он
но если
сказал?
Он рассказывает, то
я думаю, что он сказал.
Okay.
Вот по поводу того, что он читал Шма, он мог об этом сказать, как бы, возможно, это делал это прилюдно, читал Шма, вот, и поэтому спросили, вот, более того, я должен вам сказать, что мудрецы делали действия, чтобы ученики на этом основании учились, да, на этих поступках учились. Вот, потому что это самый лучший способ передавать Тору. Очень часто в Талмуде, после того, как рассматриваются те или иные мнения мудрецов, такое мнение, такое мнение, такое мнение, вот потом приводят, что было какой-то там случай, когда мудрец принял такое-то решение. И вот этот самый был такой случай, когда мудрец принял решение, оно имеет весовую категорию в плане решения, какая у Аллаха, определяющую ценность. Потому что не просто мнение высказывается, а было осуществлено действие по этому мнению, соответственно, с этим мнением. Это очень сильно подкрепляет, что именно так установлено, так установлен будет закон, потому что было действие, практическое действие было сделано по этому поводу. Вот, поэтому, как бы, когда совершал тот же поступок, это означало, что так принято на закон. Понимаете, как бы так принят на закон, по крайней мере, по мнению того мудреца, который так поступал. Вот. И поэтому как бы такие поступки, они становились известны просто, возможно, он сам не скрывал, показывал. Вот. А возможно, это просто просачивалось очень, как бы хочет не хочет, то, что называется. Вот. В отношении того, что он мылся, Роман Гамлиэль мылся, когда это, не помню, сказано, умерла его жена, то это, я думаю, что еще проще, потому что как бы процесс мытья в те времена это была вещь, которая как бы довольно как бы, ну, тяжело было скрыть, это требовало как бы, ведь как бы поймите, он был скорбящий, вот, нужно было для этого пойти как бы взять полотенце, пойти как бы в какую-то там комнату, где это мылись, я не знаю, где там специально это, так что это тяжело было скрыть, особенно, чтобы в этот день такой большой человек, как Рабан Гамлиэль, он был у всех на виду. Я думаю, каждый его поступок просто прослеживался от и до. Это, я думаю, совершенно не составляло, это не составляло труда. Вот. Более того, я усилю ваш вопрос, сообщив, что Гмара говорит, Гмара, мне кажется, я не помню сейчас точно в каком трактате. Мне кажется, тоже в трактате Брахот. Может быть, Брахот, либо Кидушин. Говорит о том, что Рав Каана, он спрятался под кроватью Рава. Мне кажется, это был Рав. Вот. В то время, как у Рава была интимная связь. То есть, как бы, я не знаю, прям в процессе интимной связи, либо это было, что называется, это прелюдия интимной связи, но тем не менее, он был под кроватью. Вот. Да, и поскольку Рав там разговаривал со своей женой о совершенно, это, как бы, какие-то легкомысленные речи, в силу того, что, как бы, это обязывает, как бы, сама мицва. Вот, то это Рав Каана, который был настолько поражен, что он никогда не слышал от Рава такие легкомысленные речи, что он не выдержал, сказал вслух это. Вот. И Рав понял, что его ученик находится под кроватью. Сказал ему о том, что Каана до сих пор этих границ позволено, дальше не позволено, как бы, что это нельзя. Вот, что это неприлично, ну, то, что неприлично, там сказано «Лав орех ара», я не знаю, как это перевести. В этом, как бы, это, как сказать, это не принято, это уже не принято, как бы, до такой степени это не принято. То заведомо о том, что это Тора, которую нужно знать. Это Тора, которую нужно знать. Нужно знать, вот, что Тора пронизывает все уголки нашей жизни, она должна пронизывать, потому что мы сотворены Всевышним. Вот, и Тора это воля Творца, воплощенные слова воли Творца, вот, которая проникает во все уголки нашей жизни. Они должны быть освящены, эти самые уголки нашей жизни, любые Торы. Вот, поэтому там, где такие большие люди, которые являются носителями Торы в буквальном смысле этого слова, как Рабан Гамлиэль, безусловно, его действия, они следились и прослеживались, и это все становилось известно. Вот. Теперь во второй момент, что ученики, мы сказали с вами, да, что когда они говорили, что учитель разве ты не обучал нас, мы говорили с вами о том, что не обязательно, что в буквальном смысле он обучал их этому, да, может быть, это был вполне не он. Но при этом, как бы, такая была вежливая форма обращения к Раву. Так? Вот, теперь. В чем проблема мыться в первую ночь после смерти жены? Да, сказано о том, что, значит, у нас есть два статуса у скорбящего, неправильно сказано. Вот, что есть статус «унен», «анинут», через «айн» пишется. Секундочку, дайте-ка я вспомню. Анинут, нет, мне кажется, это через Алиф, да, это через Алиф пишется. Через Алиф пишется Анинут. Теперь, и есть статус скорбящий, Авель. Да? На русский трудно перевести это слово по-другому, потому что только одно понятие есть. Вот. Но на иврите это Онен и Авель имеют два разных статуса. Онен считается по большому счету это в день смерти того родственника, которому этот человек должен скорбить. Вот. И это самое статус онен продолжается либо до конца дня, либо, по некоторым мнениям, захватывает ночь. Это зависит от того, когда человек умер. Если, допустим, человек умер ночью, то в таком случае статус онен, мы сейчас объясним, что, в чем он заключается, он продолжает до конца дня, то есть после ночи значит, наступает день, весь день до конца дня он в этом статусе онен. После этого начинаются дни скорби, до 7 дней, шива, то, что называется 7 дней скорби, вот, в котором день 7 он является сокращен, то есть там достаточно как бы начать день, чтобы уже он засчитывался как полный день пройден, вот, чтобы выйти из времени скорби. Вот. Если же умирает днем родственник, вот, то анынут, статус онен, он, это разногласие мудрецов, есть мнение мудрецов медутанаим, периода Танаим, то есть это даже не периода Талмуда, а периода Мишны, считают, что это продолжается ночью по Торе, то есть днем он умирает, весь день и ночь после этого тоже есть эта обязанность Торы. Другое мнение говорит о том, что это должно быть, это днем это будет по Торе, но ночь после этого это будет только по закону мудрецов, не более того. Не более того. Вообще должен указать вам здесь интересный момент о том, что когда мы говорим, что это заповедь Торы, то либо это должно быть написано в Торе буквально, либо хотя бы какой-то фразой обозначено в Торе, вот. Либо это будет то, что называется Аллаха ли Муше Мисинай, да, то есть получено от Муше, что это является законом Торы. Да, так получено по традиции от Моше Рабейну, что является законом Торы. Вот. Есть еще некоторые случаи, как бы, которые уже неоднозначные. Не хотел бы вас перегружать как бы, этой информацией. Вот. Но вот главы, по большому счету, по крупному скажем, что вот эти два варианта. Либо написано буквально в Пятикнижье, либо это будет являться Аллаха ли Моше Мисинай. Аллаха ли Моше Мисинай. Допустим, тфилин. Практически все, большинство законов тфилин, которые у нас есть, черный цвет и то, что должно быть, это квадратные это коробочки в тфилин, много-много-много других законов тфилин, они являются законами Торы, но при этом не указаны они у нас в письменной Торе, они являются Аллаха ли Моше Мисинай, то есть законом, полученным от Моше Рабейну, вот, Аллаха ли Моше Мисинай. Вот, теперь, в отношении анинут, то, что у нас есть такой закон по Торе, что человек должен быть онен, вот, в самой Торе буквального, скажем так, буквально не написаны эти вещи, вот, и законы анинут, по идее, они указываются уже в пророках, то есть, это называется не в Пятикнижье, вот, в частности, в книге Шмуэля указывается об этом, в Ихескеле это есть в том числе, как должен вести онен или авель. Вот. И поэтому есть мудрецы, которые говорят вообще, что анинут это не закон, не по закону Торы, только по закону мудрецов, потому что все, что у нас не в Пятикнижье, уже в пророках указывается, это является законом мудрецом, а не законом Торы. Есть такое мнение тоже. Три мнения по этому поводу. В любом случае, почему я вам это рассказываю? Потому что когда у нас здесь Рабан Гамлиэль мылся в этот самый день. Мыться запрещено. Онен запрещено мыться. Так? У него есть, помимо этого, различного рода законов, он освобожден от различного рода мицвот, которые он выполняет. Так? И в частности от мицвот, которые есть по Торе. Он не одевает филин, он не говорит Беркат Амазон. Беркат Амазон и филин является заповедью Торы. Вот, тем не менее, он освобожден от этих вещей, потому что он онен. Вот. И по тому мнению, что говорится, что анинут это закон Торы, это понятно, по мнению, которое говорит, что анинут это закон мудрецов, это нужно объяснить, почему как бы закон Тора отменяет, когда человек онен, если это только запрет мудрецов, а не закон мудрецов, а не закон Торы. Это нужно объяснить, потому что если у тебя есть закон Торы, надевать тфилин, как бы, у тебя есть закон мудрецов, который говорит, нужно быть анонимным. Как может закон мудрецов отменить закон Торы? Так, вот. Я не хотел выходить в эту самую тему, потому что нас ждет в третьей главе, там мы будем говорить об этом более конкретно, это будет как раз связано что, с читатели Шма, человека Тосафот Онен, вот, или нет. Вот теперь, фактически, как бы закон говорит по поводу Онена, что у него статус Онен до захоронения. Так, до захоронения. Теперь. Да, я вот здесь это приведу немножко то, что написано. Да, это по некоторым мнениям, некоторые из мудрецов периода Решуним, да, объясняют, что если родственник был похоронен в день своей смерти, то после этого, как и закрыли могилу, он также приобретает статус Авель по закону Тора. То есть он перестает быть Аненом и становится Авелем, соответственно, как бы уже те заповеди, которые нужно выполнять, он уже выполняет. Да? И когда это происходит таким вот образом, то есть после похорон он уже переменяет статус от Анена и становится Авелем, по мнению этих самых мудрецов, так, то он уже выполняет все заповеди, и тогда это возникает как бы вопрос, как бы, как, почему это вдруг поменялось? Он был Анен, это похоронили, после этого он становится Авель. Как бы, почему именно на это приходит момент, как бы это меняет его статус? Опять-таки, эта вся тема находится в третьей главе. Вот, только вкратце, буквально одним словом скажу об этом. Это связано с тем, что до этого его была задача, главная мицва, это похоронить этого самого родственника. И он озабочен этим моментом. Вот, и поэтому он освобожден от других мицвот. Он освобожден от других мицвот. Потому что сейчас он занят как бы именно выполнением этой мицвы. И его освободили от выполнения других мицвот. Да? То есть, как бы, вот есть такое мнение, что почему он освобожден из самых заповедей других, выполнение других заповедей, именно потому что он сейчас занят выполнением мицвы похоронить своего родственника. Как только он похоронил его, соответственно, как бы, все эти законы возвращаются, как бы он их выполняет уже. Потому что у него уже голова не озабочена тем, что он должен выполнить эту заповедь. Причем захоронением это захоронение еврея это требует как можно быстрого этого сделать, потому что чем быстрее это сделать, тем лучше для усопшего, что его душа пока не похоронено тело, оно находится, это, скажем так, это для нее это тяжелое это состояние. Так, вот теперь, итак, сказано о том, что он мылся, а мыться скорбящему запрещено. Да, в частности, мы с вами это видим, в том числе в законах 9 Ава, что статус всего народа Израиля в 9 Ава это как похоже, отчасти похоже на время скорби. И причем как бы есть время, когда оно похоже на скорбь именно Анен. Вот, и есть вещь, которая похожа на скорбь уже в статусе Авель. В частности, то, что не моется, то, что 9 ава не моется, вот, и как это нельзя делать, в том числе и скорбящему. Тем не менее, Рабан Гамлиэль мылся. Почему он мылся? Почему он мылся? Так, так вот, сказано здесь, что он мылся, когда? В первую ночь. То есть, получается, если его жена умерла днем, то мы сказали, что скорбящий находится в статусе это Анен, либо до конца дня, либо включая ночь по Торе. Другое мнение говорит о том, что до конца дня по Торе, но ночью уже по закону мудрецов. Вот как раз здесь и есть разногласие между учениками Рабана Гамлиэля. Возможно, они бы не учали не учениками в буквальном смысле, а буквально с мудрецами, которые возражали ему. Либо бабзин ученики, но в любом случае они придерживают мнение, что нельзя мыться скорбящему в ночью. Так, Роман Гюлин сказал, что можно, потому что я истинист. Я истинист, так? Теперь, что значит истинист? Это человек, который... есть разные объяснения. Работа Нура пишет о том, что истинист — это человек, который испытывает холод. Ему холодно, очень сильно, очень чувствительно на холод, и поэтому для него важно купаться, чтобы согреться. Вот. Есть другое мнение, что истинист означает, это, в принципе, откуда взято это слово, здесь приводится у меня, в частности, в то, что писали Берот Исаак, они приводят такое слово халдейского происхождения, то есть из Бавеля, Вавилона, так объясняют, что это склонный к простуде. Другие комментаторы говорят о том, что это приводит мнение Раши, человек изнеженный, привыкший к комфорту. Так, мне помнится, что это в Анугаши Бахем, там это в пророках это указывается другое слово, не истинность. Слово вообще не звучит на святом языке. Это изнеженный, избавленный, на святом языке означает ануга, ануг, слово онег, то есть который любит удовольствие получать, онег шаббат, да, мы с вами говорим. Так, вот, теперь, есть мнение, что, да, это часто приводит одно из комментаторов, Ришон Лецион, что это чрезвычайно брезгливый человек. Честно говоря, я вам скажу, что я более привык именно к третьему этой интерпретации, что это человек брезгливый. Приведу вам такую историю. У меня был один мой товарищ знакомый, который в шаббат, пока он шел из дома в Ешиву, где он учился, нужно подниматься было в горку. Нужно подниматься в горку, поход такой, 15-минутный поход. Вот так, что он, когда приходил в Ешиву, он был просто уже взмыленный, такой крупный. Вот. И поэтому ему было неприятно в потевшем состоянии, ему тяжело было находиться, его очень заботило о том, чтобы можно было бы искупаться, помыться под душем в шаббат. Под душем в шаббат нельзя мыться, даже под прохладной водой полностью нельзя стать подушем. Части тела это прохладной водой разрешается, но полностью стать подушем нельзя. Вот. Тем более мыться с мылом. Вот. Но вот ему настолько это было непросто, это просто тяжело. Он чувствовал себя очень, очень дискомфортно по этому поводу. Попросил меня, чтобы я этот вопрос проверил. Я проверил этот вопрос со своим учителем. Он сказал, что он разрешил ему мыться под душем, стоять под душем и даже мыть голову шампунем, только при условии, что этот шампунь не будет запахом, потому что нельзя, это уже связано с процессом, нельзя порождать запахи на волосах. Это один из запретов мудрецов в шаббат. Вот. И не нажимать, безусловно, на волос, потому что нельзя делать отжим волос. Вот, а слегка, буквально так, чтобы под водой, под сырой, это отдельный момент, который нужно учить в законах шаббата. Вот. Но ему, тем не менее, разрешил. Вот, пожалуйста, там человек, который брезгливый, которому тяжело это переносит, ему просто тяжело учиться из-за этого. Вот, поэтому ему вполне разрешено в таком случае мыться. Здесь же тоже
У меня была тоже такая проблема, когда вот было градусов 35, и выходишь на улицу, ты после улицы приходишь весь липкий, чувствуешь себя некомфортно, очень некомфортно в шаббат. И я задал вопрос вот своего раввина, он говорит, мыться нет, для чистоты мыться нельзя, но для охлаждения, но не всю часть тела, как бы вот так вот. И как я понял, что если ты чувствуешь себя некомфортно, то ты можешь сполоснуться не всю часть тела можешь. И если это действительно тебе мешает провести комфортно шаббат. И это как бы действительно есть проблема, когда приходишь с улицы в жару, все липкое, и что делать, если да, у тебя нет кондиционера?
Да, вы совершенно правы. То, что вы сказали, то, что вам раб сказал, это закон, который распространяется на всех людей. Вот. И он такой же, действительно, по частям тела можно это себя прохладно, не обязательно холодной ледяной водой, прохладной водой это помыться. Да,
как бы. До 43, да?
До 43, нет, понимаете, я просто не знаю, как у вас подогревается вода, вот, но у нас, если мы подключаем теплую воду, это идет из солнечной батареи. Вот, и здесь уже есть варка, которая запрещена мудрецами. Потому что та горячая вода, когда нагревается солнцем, нельзя ее нагревать. Вот, и в этом есть запрет мудрецов. Вот, поэтому мы включаем только холодную воду. Если же у вас есть теплая вода, не горячая, теплая вода, уже нагретая заранее до шаббата, я не знаю, каким образом у вас нагревается, вот, но это было еще заранее до шаббата, и она у вас теплая, и когда вы будете открывать, у вас не будет входить другая вода, которая будет, другими словами, она у вас теплая, не горячая, вот, то тогда этой теплой водой можно мыться, это, опять-таки, части тела. Опять-таки, по частям тела не полностью. Вот. Но здесь идет речь о том, что человек, это он не просто испытывает дискомфорт. Нам никому не приятно как бы, в таком состоянии находиться. И поэтому да, мы говорим о том, что по частям тела это можно делать. Вот. Идет речь о том, что человек, как бы сказать, он вне себя. Он вне себя, когда у него такое состояние, он не может нормально учиться. Он, как бы, он чувствует себя повышенный дискомфорт, скажем так. Сильно повышенный дискомфорт. Это не просто дискомфорт, это человек, который ему, ну, в какой-то степени плохо, как бы, это, как бы, понимаете, он, это степень довольно серьезного, как бы, дискомфорта, который человек имеет, когда у него, как бы, он статус истинист. Да, вот. Есть мнение, что он даже может, как бы, из этого состояния, просто страдания, он может даже в какой-то степени заболеть. Вот, я не знаю, как бы, что за болезнь, как бы душевная и так далее. Ну, в общем, как бы, это вещь, которая, она слишком дискомфортна для него. В таком случае, это, да, ему позволяется, опять-таки, с разрешения раввина индивидуального, а не как правило, нельзя это делать, выводы из того, что где-то давался такой урок, и поэтому сделать вывод, что это касается меня в том числе. Вот, а нужно специально обращаться к раввину, чтобы он конкретно спросил человека, сам определил, насколько на самом деле человеку нужно, и тогда только разрешил. Вот. В любом случае, это разрешение позволяет Раван Гамлиэль то, что здесь это делал, именно потому, что он полагал, что ночью это не по закону Торы, есть анинут, то статус анен, а только по закону мудрецов. Если бы это был закон Торы, мы, конечно, он не стал бы мыться, потому что его повышенно неудобно, повышенно то, что он истинист, разрешает ему только перейти закон мудрецов, в силу именно того, что ему очень плохо от этого состояния, но не как закон Торы. Вот, поэтому видно отсюда, что Раван Гамлиэль, он придерживался мнения, что именно когда человек умер родственник днем, то днем он еще у него статус унена как по Торе, но ночью это уже статус унена у него является по закону мудрецов не более того, а закон мудрецов отменяется в случае, когда человек находится в статусе истинности. И поэтому он и разрешил себе мыться в это время. Кстати, так принято и на закон. Что действительно, в ночное время это, статус унэн является только законом мудрецов, не более того. То мы с вами завершили как бы эту нашу мишну. Барух Ашем, в следующий раз с Божьей помощью начнем следующую мишну.